Как ни крути, Фред Колон был одним из старейших друзей Ваймса. И мысль о том, что Шноби Шнобс тоже из их числа, действовала отрезвляюще. Ваймс обнаружил сержанта в гоблинской пещере. Колон был ошеломлен, он подозрительно раскраснелся, но тем не менее выглядел вполне бодро. Возможно, потому что уписывал жареного кролика с таким энтузиазмом, словно на завтра предстоял конец света. Для кролика, во всяком случае, он уже наступил. Шелли с некоторым опасением наблюдала за Фредом издалека. Увидев Ваймса, она улыбнулась и показала оттопыренный палец, что было хорошим признаком. Фред Колон отдал честь, хоть и с некоторым запозданием.
«Извините, мистер Ваймс, со мной неладно было, все как в тумане, а потом я вдруг оказался тут среди этих ребят».
Ваймс затаил дыхание, и Колон продолжал.
«Очень приятные, услужливые, да еще и щедрые. Они мне столько грибов натаскали, невероятно вкусных. Конечно, по части штанов у них некоторые затруднения, извините за прямоту. Сидя тут, задумаешься. Сам не знаю толком о чем, но точно задумаешься».
Он огляделся со странным блеском в глазах.
«Неплохо, да? Приятно, тихо, вдали от безумной толпы. Я бы не прочь тут погостить».
Сержант Колон замолчал, бросил кроличью кость через плечо и быстро наклонился к груди камней, лежавших рядом с ним. Он поднял один из них. То ли у Ваймса разыгралось воображение, то ли на мгновение камень и впрямь сверкнул, прежде чем вновь превратиться в обыкновенный булыжник. «Оставайся сколько хочешь, Фред», — сказал Ваймс. «Мне пора идти, но Шноби будет поблизости. Ну и все остальные тоже, как я понимаю». «Оставайся», — он мельком взглянул на Шелли Задранец. «Но все-таки не задерживайся слишком долго!» Многие мысли посетили Ваймса, когда он спускался с юным Сэмом с холма в деревню. А когда на пороге папа появился Джимини и чуть заметно, но весьма красноречиво кивнул, у Ваймса мелькнула мысль, что всякий смышленый трактирщик знает, куда дует ветер, и, соответственно, ставит паруса. Никто лучше него самого не знал, что сплетни возникают неизвестно откуда и распространяются непонятно как. Но маленькую свиту Ваймса, состоявшую из Шноби Шнобса и юной гоблинки, встречали улыбками и кивками, тогда как неделю назад их встретили бы недоуменными взглядами. Ужасная правда о том, что никто не хочет быть на стороне проигравших. Когда они вернулись в Овниц-холл, Ваймс нашел Сибиллу в розарии. Она обрезала увядшие цветы. Занятие, которому предаются просто потому, что оно входит в список вещей, которые нужно делать в деревне. Хочется тебе того или нет? Сибилла взглянула на мужа и вновь принялась за работу, негромко сказав.
«Ты многих встревожил, Сэм. Леди Ржав неожиданно нанесла мне визит сразу после твоего ухода».
Яростно щелкали садовые ножницы. «И ты ее впустила?»
«Конечно, конечно. Я угостила ее чаем и шоколадным печеньем. Пускай она невежественная, похожая на квашню стерва, именующая себя титулом, на который она не имеет никакого права, но хорошие манеры никто еще не отменял. Этот цветок все равно нарушал симметрию, честно говоря. А от леди Ржав я выслушала лекцию о необходимости поддержать устои и держаться вместе во имя защиты нашей культуры. Ну ты понимаешь».
Госпожа Сибилла слегка откинула голову, нацелила ножницы и взглянула на розовый куст, как кровожадный революционер на очередного аристократа.
«Знаешь, что сказала эта дрянь? Дорогая моя, кого волнует, что случится с троллями? Пусть принимают наркотики, если им так хочется. И тогда...»
С горящими глазами произнесла Сибилла.
«Я подумала о сержанте Детрите, который столько раз спасал тебе жизнь, и о юном кирпиче, которого он усыновил. И я так разозлилась, что чуть не сказала нечто невообразимое. Леди Ржав думает, что я такая же, как она. Какая мерзость! Они ничего не понимают. Они годами благополучно жили, не испытывая необходимости думать по-новому. А теперь даже не знают, как это...
«Ты только что загубила розовый куст, дорогая», — заметил Ваймс. Он был впечатлен.
Требовалась изрядная сила, чтобы срезать ножницами деревце толщиной примерно в дюйм. Это шиповник, Сэм, и он все равно был не нужен.
Но ты могла бы дать ему шанс.
Сэм Ваймс, ты совершенно не разбираешься в садоводстве, поэтому не начинай развивать социальные гипотезы в присутствии разгневанной женщины, вооруженной ножницами. Между растениями и людьми есть некоторая разница.
«Думаешь, ее послал сюда муж?» – спросил Ваймс, немного отступив.
«Он здорово влип, потому что к вечеру, полагаю, у меня будут доказательства причастности Ржава к контрабанде, перевозке гоблинов и, разумеется, попытке отправить Джетра Джефферсона за границу, чтобы избавиться от него. Я знаю, что происходит с гоблинами, которых отправляют в Гавандаленд, и это не лучшим способом сказывается на их здоровье». Джефферсон рассказал, что Ржав стоял за высылкой местных гоблинов 3 года назад. Я надеюсь в скором времени получить тому подтверждение. Все это вместе взятое, по крайней мере, сотрет ухмылку с его аристократического лица. Птицы пели, розы насыщали воздух ароматом, и госпожа Сибилла уронила ножницы в карман передника.
Какой позор для старого Ржава!
Не думай, что я этого не понимаю, сказал Ваймс. Старик попытался меня отпугнуть, когда мы только приехали сюда, что говорит многое о его умственных способностях. Но к чести этого старого осла нужно сказать, что он честен, порядочен и прям. К сожалению, еще он упрям, туп и невежествен. Ты права, для него это будет серьезный удар. Хотя наверняка старый Ржав угробил по собственной глупости столько солдат, что стыд должен был стать его второй натурой и лучшим другом. Он вздохнул. Сибилла. Каждый раз, когда мне приходится арестовывать очередного идиота, который думал, что ему сойдет с рук мошенничество, или вымогательство, или шантаж, я знаю, что его семья, скорее всего, будет страдать, понимаешь? Я помню об этом. Помню постоянно. Но проблема в том, что идиоты продолжают совершать преступления. В данном случае я пытаюсь пощадить кое-кого из соучастников, чья благодарность выразилась в даче показаний. Я могу посмотреть сквозь пальцы ради общего блага, но не более того. Сибилла печально кивнула, потом потянула носом и спросила:
«Чуешь дым?»
Великинс, который терпеливо стоял рядом, сказал: «Капрал Шнопс и его юная спутница прошли в кустарник вместе с юным Сэмом, ваша светлость. Сержант Детрит последовал за ними, если можно так выразиться, негласно». Великинс смаковал это слово точно конфетку. Свидетельством тому был кустарник, потому что никакие заросли, даже самые густые, не в состоянии скрыть тот факт, что по ним прошел тролль. В кустарнике горел небольшой аккуратный костерок, за которым бесстрастно наблюдали Детрит и юный Сэм, и нервно капрал Шнопс, который смотрел, как его новая дама что-то готовит на вертеле.
«А она жарит улиток», — сказала Сибилла, являя все признаки одобрения. «Какая предусмотрительная юная особа!»
«Улитки?» – в ужасе переспросил Ваймс.
«Традиционное блюдо в этих краях, между прочим», – ответила Сибилла. «Мой отец и его приятели частенько готовили улиток после выпивки. Очень полезно, много витаминов и минералов, насколько я знаю. Кстати, если откармливать улиток чесноком, у них будет чесночный вкус».
Ваймс пожал плечами. «Наверное, все лучше, чем вкус улиток». Сибилла отвела мужа в сторонку и тихонько сказала:
«Кажется, это та самая гоблинка, которую они называют «Сияние радуги». Фелисити говорит, она очень толковая».
«Сомневаюсь, что она добьется успеха у Шнобби», — сказал Ваймс. «Он неровно дышит к верите колотушке. Ну, помнишь той торговке рыбой».
«Она обручилась месяц назад», — шепнула Сибилла, «с парнем, который строит собственный рыболовный флот».
Они посмотрели сквозь листву и на цыпочках удалились. «Но она же гоблинка!» – прорвалось из глубины души Ваймса.
«А он Шнобби Шнопс, Сэм. И на свой лад сияние довольно привлекательно. Ты так не считаешь? Честно говоря, я не уверена, что даже матушка Шнобби знала, какому виду принадлежит ее сын. Ей-богу, Сэм, это не наше дело».
«А что, если юный Сэм наестся улиток?»
«Дорогой, учитывая все то, что он уже успел съесть в своей жизни, я бы на твоем месте не стала волноваться. Несомненно, юная леди знает, что делает. Обычно так и бывает, поверь мне, Сэм. И потом, это край известняка, и улитке негде наесться чего-нибудь ядовитого. Не переживай, Сэм».
«Да, но как?»
«Не волнуйся, Сэм».
«Да, но я...»
«Не волнуйся, Сэм.
В лоббистском проезде, как я слышала, есть семья из тролля и гнома. Вот и хорошо, это их дело, и уж точно не наше.
Да, но... Сэм!
До вечера Сэм Ваймс волновался. Он составил несколько депеш и пошел к новой кликбашне, чтобы их отправить. Вокруг башни сидели гоблины и смотрели на нее. Ваймс похлопал одного из них по плечу, вручил сообщение и полюбовался, как тот лезет наверх, словно по горизонтальной поверхности. Через пару минут гоблин спустился с мятым извещением об отправке, которое и вручил Ваймсу вместе с несколькими другими бумажками, прежде чем усесться и вновь уставиться на башню. Ваймс подумал: «Вы прожили всю жизнь в пещере на холме, и вдруг прямо у вас на пороге появилась волшебная штуковина, которая посылает по воздуху слова. Такую штуковину невольно зауважаешь». Он вскрыл два сообщения, которые были адресованы ему, осторожно свернул бумагу и зашагал обратно, глубоко дыша и подавляя желание кричать от восторга. Подойдя к домику, где жила женщина, которая для юного Сэма навсегда осталась дамой с какашками, Ваймс остановился, чтобы послушать музыку. Она то возникала, то замирала, и после череды фальшстартов из окна потекли плавные звуки, и мир закружился. Лишь тогда Ваймс осмелился постучать. Через полчаса, шагая размеренной походкой опытного стражника, он дошел до каталажки. На табурете возле двери сидел Джетро Джефферсон со значком. Финни быстро учился. В местном полицейском участке значок был всего один – сделанный из жести. Поэтому на рубашке кузнеца красовался аккуратно вырезанный из картона кружок, на котором красовались слова, старательно выведенные аккуратным почерком. «Констебль Джефферсон работает на меня. Вас предупредили». Подпись: «Старший констебль наконец». Рядом стоял второй, пустой табурет, символизировавший удвоение штата. Ваймс, вздохнув, сел. «Ну и как вам нравится быть стражником, мистер Джефферсон?»
«Если вы ищете Финни, командор, у него обеденный перерыв. И раз уж вы спросили, пока трудно сказать, что это дело в аккурат по мне, но, может, просто надо привыкнуть. И потом, в кузнице сейчас затишье. И в преступном мире тоже».
Кузнец усмехнулся.
«Никто не хочет, чтобы за ним гонялся я. Говорят, лед тронулся, а?»
Ваймс кивнул. «Когда увидишь Финни, передай, что щеботанская полиция задержала двух человек, которые добровольно признались, что в числе прочих правонарушений насильно затащили тебя на корабль. И, кажется, у них есть еще целая уйма сведений, которыми они страстно жаждут поделиться в обмен на некоторую толику милосердия».
«Дайте мне побыть с ними 5 минут!» – прорычал Джефферсон. «И я им покажу милосердие!»
«Ты теперь коп, Джетро!» «Поэтому дави в себе эти мысли», – добродушно сказал Ваймс. «Между прочим, сейчас все шары висят над лузами». Джефферсон гулко с нескрываемой злобой рассмеялся.
«Ха-ха-ха! Хотел бы я надавать им по шарам, чтоб звенело! Я был еще мальчишкой, когда отсюда увезли первую партию гоблинов, и молодой Ржав, черт его дери, тоже был тут! А то он всех подбадривал и смеялся над бедолагами! А когда я выбежал на дорогу и попытался их остановить, его дружки мне здорово наваляли. Это случилось вскоре после того, как умер мой папаша. Я в те дни был еще наивный, думал, что они лучше меня, ломал перед ними шапку и все такое. Зато потом я начал работать в кузне. А это уж такая штука, если она тебя не убьет, то сделает сильнее».
Он подмигнул, и Ваймс подумал: «Ты справишься, скорее всего справишься, в тебе горит огонь». Ваймс похлопал по карману рубашки и услышал приятное шуршание бумаги. Он гордился припиской в конце клик-сообщения. Приписка была личного свойства от чеботанского коменданта. Она гласила: «Когда они узнали, что этим делом занимаешься ты, Сэм, то разговорились так, что нам 2 карандашей не хватило». Потом Сэм Ваймс пошел в паб, как раз когда начала собираться обычная публика, и уселся в уголке с кружкой свекольного пива, чтобы запить закуску, состоявшую из маринованного яйца, маринованной луковицы и пакетика жареного картофеля. Ваймс не разбирался в кулинарии, но точно знал, что ему по нраву. Сидя за столом, он видел, как люди переговаривались и смотрели на него. А потом один из сельчан медленно подошел, держа шляпу обеими руками перед грудью, словно в знак покаяния.
«Меня зовут Гасти, сэр! Вильям Гасти! Кровельщик я, сэр!»
Ваймс подвинулся и сказал: «Приятно познакомиться, мистер Гасти. Чем могу помочь?» Мистер Гасти поглядел на своих приятелей, получив в ответ ассортимент одобрительных жестов и хриплого шепота на тему «Давай, парень, не трусь!». Он неохотно повернулся к Ваймсу, кашлянул и произнес:
«Сэр, мы, конечно, знали про гоблинов, и никому это особо не нравилось. Конечно, от них одни неприятности, если забудешь запереть курятник и все такое, но нам не понравилось то, что с ними сделали, потому как, ну, это неправильно, и так нельзя, и одни тут говорили, что мы еще пожалеем, ведь если они так обходятся с гоблинами, то значит могут и с обычными людьми, а другие говорили, неважно с кем, но так просто нельзя. Мы самые обыкновенные люди, сэр, арендаторы и все такое. У нас ни сил, ни власти, и никто не стал бы нас слушать. Ей-богу, ну что мы могли поделать?»
Остальные стояли, затаив дыхание и вытянув шеи. Ваймс прожевал последний кусочек картофеля, пропитанный уксусом, а потом сказал, глядя в потолок: «У вас у всех есть оружие, у каждого. Большое, опасное, смертельное оружие. Вы могли сделать хоть что-нибудь. Вы могли сделать что угодно. Могли сделать все. Но вы ничего не сделали. Не поручусь, но, возможно, на вашем месте я бы поступил точно так же». «Что?» Гасти поднял руку.
«Честное слово, нам очень жаль, сэр. Но у нас нет оружия».
«Ох, боги, да посмотрите вокруг. Как минимум, вы могли бы задуматься. У меня был долгий день, господа, и долгая неделя. Просто помните об этом, вот и все. В следующий раз не забудьте». В молчании Ваймс подошел к стоявшему за стойкой Джимини, заметив у него над головой пятно свежей краски на стене. На мгновение память услужливо заполнила эту брешь головой гоблина. Еще одна маленькая победа. «Джимини, до закрытия эти господа пьют за мой счет. Присмотри, чтобы они добрались до дома целыми и невредимыми, даже если придется развозить их на тачке. Я пришлю Вилликинса рассчитаться с тобой утром». Только звук его шагов нарушал тишину, когда Ваймс подошел к двери и осторожно прикрыл ее за собой. Прошагав 50 метров по дороге, Ваймс улыбнулся. В трактире раздались радостные вопли. Роберта Бисквит, в отличие от чуда Сиси, двигалась неторопливо и важно. Она походила на украшение к Рождеству, и маленький оркестр на палубе пытался играть как большой. У сходней, впрочем, стоял человек в шляпе, которая сделала бы честь капитану любого флота.
«Добро пожаловать на борт, ваша светлость! Я капитан О'Фаррелл, хозяин Роберты!» Он взглянул на юного Сэма и сказал: «Хочешь подержать штурвал, парнишка? Это можно устроить! Держу пари, твой папа тоже не откажется!»
Капитан энергично потряс руку Ваймса.
«Капитан Селитоу отзывается о вас исключительно с похвалой, сэр! То есть исключительно, сэр! И надеется однажды увидеться вновь! А тем временем, сэр, моя обязанность провозгласить вас королем!»
Мысли Сэма Ваймса затолкались, поскольку каждая пыталась прийти к финишу первой. Слово «король» встало у них на пути. Продолжая улыбаться, капитан продолжал:
«Я имею в виду королем реки, сэр, честь которой мы удостаиваем героев, одержавших верх над старой изменницей. Позвольте пожаловать вам эту позолоченную медаль, сэр. Покажите этот маленький сувенир любому здешнему капитану, и вас повезут бесплатно от гор до самого моря, если пожелаете».
Толпа, впав в неистовый восторг, разразилась громкими аплодисментами. Оркестр заиграл старую песенку под названием «Ты удивлен, мой друг?». В воздух взмыли букеты, и их тут же аккуратно подобрали, потому что, сами понимаете, мотовство до добра не доведет. Оркестр заиграл, колеса закрутились, за кормой забурлила пена. И семейство Ваймсов отправилось вниз по реке в приятный вояж. Юному Сэму позволили остаться на верхней палубе и посмотреть на танцовщиц, хоть он и не понял, в чем суть. Зато Ваймс понял. Еще там был фокусник и прочие развлечения, которым люди покоряются во имя веселья. Хотя Ваймс действительно посмеялся, когда фокусник полез к нему в карман, чтобы положить туда пиковый туз, и обнаружил нож, который Сэм взял с собой на всякий случай. Неприятностей следует ожидать именно в ту минуту, когда их точно не ожидаешь. Фокусник точно не ожидал ножа и, вытаращив глаза, уставился на Ваймса, а потом сказал:
«Ох, боги, это же вы, командор Ваймс, собственной персоной!»
И к ужасу Ваймса он повернулся к толпе и воскликнул:
«Ура, дамы и господа, в честь спасителя чуда Си-Си!»
Ваймсу пришлось выйти и раскланяться. И юный Сэм, разумеется, вышел и раскланялся вместе с отцом, заставив не одну пару женских глаз увлажниться от умиления. Затем бармен, который явно был не в теме, не сходя с места, придумал коктейль «Сэм Ваймс». И впоследствии, когда этот коктейль вошел в меню всех питейных заведений на равнинах, разумеется, кроме тех, где клиенты открывали бутылки зубами. Сноска. Своими или чужими. Конец сноски. Сэм делал вид, что изрядно смущен. На самом деле он был так польщен этой честью, что даже выпил одну порцию. А потом вторую, поскольку Сибилла, учитывая обстоятельства, не возражала. А потом Ваймс сидел, подписывая подставки для кружек и клочки бумаги, и болтая громче обычного, пока даже бармен не решил, что пора закрывать лавочку. И тогда Сибилла увела захмелевшего мужа в постель. И по пути в номер он отчетливо услышал, как в коридоре одна дама спросила у другой:
«А кто этот новый бармен? Никогда его не видела на этом рейсе».
Роберта Бисквит плыла в ночи, оставляя за обширной кормой белый след. Одного быка отвели в стойло, а второй обеспечивал неторопливое движение вперед. Приятное путешествие продолжалось. Все, кроме лоцмана и вперед смотрящего, спали, были пьяны, ну или просто лежали. Бармена никто не видел. Бармены приходят и уходят, в конце концов. Кто обращает на них внимание? В темном коридоре, в который выходили двери кают, ждала какая-то фигура. Она прислушивалась к шепотам, поскрипываниям и похрапываниям. В каюте храпели. О, да. Тень двинулась по неосвещенному коридору, и предательские скрипы терялись в симфонии звуков, издаваемых деревянным судном на ходу. Вот дверь, вот замок. Последовало аккуратное изучение, которое скорее символизирует хитрость и силу, нежели действительно говорит об их наличии. Появилась отмычка. Осторожно повернулись петли. И еще раз, когда дверь тихонько прикрыли изнутри. Тень улыбнулась так хищно, что эту улыбку вполне можно было разглядеть во мраке, особенно глазами, которым помогала тьма. И послышался крик, который внезапно оборвался.
«А теперь я тебе скажу, что будет дальше!» — сказал Сэм Ваймс, когда коридор внезапно наполнился шумом, и нагнулся над распростертым на полу телом. «Тебя гуманно закуют в наручники до конца путешествия, и за тобой будет внимательно присматривать мой камердинер Вилликинс, который не только умеет готовить хорошие коктейли, но еще и не обременен обязанностями полисмена». Он надавил чуть сильнее и добродушно продолжал: «То и дело мне приходится увольнять приличных парней за чрезмерную жестокость. И я их увольняю, можешь не сомневаться. Увольняю, когда они делают то, что сделает всякий среднестатистический член общества, если увидит умирающего ребенка или останки старухи. И если ему хватит смелости, он это сделает, чтобы восстановить нарушенный баланс ужаса в своей голове». Ваймс надавил еще раз. «Закон зачастую обходится с ними мягко, если вообще обращает внимание. Но стражник – слуга закона. Особенно если работает у меня. А значит, его обязанности завершаются в момент ареста, мистер Стратфорд. Так что же мне мешает вышибить дух из убийцы, который, вооружившись уймой острых ножичков, ох, боги, вломился в каюту, где, как он думал, спит мой маленький сын? Почему я всего лишь вырублю тебя, хоть и презираю себя за каждый глоток воздуха, который я тебе оставляю? Я отвечу, мистер. Между тобой и внезапной смертью сейчас стоит закон, которого ты не признаешь. И сейчас я разожму руки исключительно, чтобы ты не сдох.
Ведь я не могу этого допустить. В любом случае советую даже не пытаться сбежать, потому что Вилликинс не ограничен никакими условностями. А еще он безжалостен и очень привязан к юному Сэму, который, как я рад отметить, спит в каюте с матерью. Понимаешь? Ты вломился в одноместную каюту, где должен был спать маленький мальчик. К счастью для тебя, я тот еще хитрец, мистер Стратфорд. Потому что если бы ты влез в каюту к моей жене, которая храпит как мужчина, хоть я никогда не посмею ей об этом сказать, ты обнаружил бы, что в ее распоряжении внушительный запас оружия. Учитывая темперамент овницев, она, вероятно, сделала бы с тобой что-нибудь такое, что даже Вилликин сказал бы: «Ого, мэм, вы немного перестарались». Что они имеют, то хранят, мистер Стратфорд. Ваймс усилил хватку. Ты, наверное, думаешь, что я идиот. Между прочим, какой-то тип, которого считают великим мыслителем, однажды сказал: «Познай самого себя». Так вот, я знаю самого себя, мистер Стратфорд, к собственному прискорбию. Я знаю себя до донышка. И благодаря этому я знаю тебя не хуже собственного лица в зеркале. Ты мелкий тиран, которому все легче и легче было нарушать закон, и который решил, что остальные не настоящие люди, не такие, как ты. А для того, кто так думает, не бывает слишком тяжких преступлений. Нет преступлений, на которые бы ты не пошел. Подумай вот о чем. Тебя повесят, а лорда Ржава, твоего хозяина, скорее всего, отпустят во свояси. Ты и правда думал, что он тебя защитит? Распростертый на полу Стратфорд что-то проговорил. Прошу прощения, не расслышал.
Я желаю сделать добровольное признание,
выкрикнул Стратфорд. Ваймс покачал головой, хоть тот и не мог этого видеть. Стратфорд, тебя повесят, что бы ты ни сказал. И я не собираюсь с тобой торговаться. Ты наверняка и сам понимаешь, что тебе нечего предложить. Все очень просто. Стратфорд прорычал.
Будь он проклят, я все равно скажу. Ненавижу этого скользкого ублюдка. Что ты от меня хочешь услышать?
Ваймс порадовался, что Стратфорд не видит его лица. Он произнес. Не сомневаюсь, патриций Витинари будет очень рад всему, что вы ему расскажете, сэр. Нрав у него изменчивый, и наверняка есть повешенье и повешенье. Стратфорд, тяжело переводя дух, сказал.
Все пили этот чертов коктейль, я сам видел. Ты выпил три и нализался в стельку.
Послышался смех, и дверь приоткрылась, впустив полоску света.
Его светлость получил, так сказать, детскую версию, ответил Вилликинс. Извините, командор, имбирь, чили, капелька огуречного сока и много кокосового молока.
Кстати, очень вкусно, заметил Ваймс. Забери его отсюда, Вилликинс. А если попытается что-нибудь выкинуть, ты по природе своей знаешь, что делать. Вилликинс поклонился и сказал:
«Спасибо, командор, я ценю ваш комплимент».
Отпуск у Сэма Ваймса закончился. Конечно, последние дни были полны не только развлечений. Исключено, если есть клик башни и люди, которые отправляют сообщения вроде «Не хочу вас беспокоить, но я отниму всего минуточку». Очень многие не хотели беспокоить Сэма Ваймса, но, сделав над собой огромное усилие, они преодолевали свое нежелание и все-таки его беспокоили. Одним из таких людей, причем его письмо не содержало никаких извинений, был Хевлок Витинари. Письмо патриция гласило: «Мы об этом поговорим». Утром Ваймс нанял небольшую лодку с рулевым и очень приятно провел время вместе с юным Сэмом, ища моллюсков на камнях одного из многочисленных маленьких островов вблизи побережья. Потом они набрали дров, развели костер, сварили добычу и съели, пользуясь щепками вместо вилок и соревнуясь, кто первым выковыряет скользкий кусочек из раковины. Разумеется, трапезу сопровождали черный хлеб с маслом, а также уйма соли и уксуса. Поэтому моллюски на вкус скорее отдавали солью и уксусом, нежели моллюсками. Но никто не возражал. Сноска. Для тех, кто с ними не знаком, заметим, что моллюски – это сопли моря. Конец сноски. Сопроводив мужчин из дому, Сибилла на свой тихий лад меняла мир, сидя за письменным столом. Аккуратным курсивным почерком, которому научилась в детстве, она составляла огромное количество клик-сообщений. Одно было адресовано директору Королевской оперы, главной патронессой которой состояла ее светлость, другое – Патрицию Витинари, еще три – секретарю Гномьего Короля под горой, секретарю Алмазного Короля троллей и секретарю госпожи Маргалотты из Убервальда, правительницы всего, что находилось над землей. Но на этом работа не закончилась. Едва служанка вернулась, отнеся на холм первую порцию сообщений, как ее немедленно послали обратно со второй. Госпожа Сибилла писала письма с редким энтузиазмом. И если на равнинах и за их пределами в тот день осталась хоть одна значительная личность, не получившая письма от Сибиллы, то лишь потому, что имя этой личности выпало из изящно переплетенной и непрерывно пополняемой маленькой черной книжечки. Хотя на самом деле книжка была нежно-розовая, с крошечными вышитыми цветочками и вложенным флакончиком духов. Тем не менее, по силе морального воздействия с ней могла сравниться разве что баллиста. Вечером госпожа Сибилла выпила чаю в компании приятельниц, выпускниц Щеботанского колледжа, и приятно провела время за разговором о детях, в то время как мир, движимый письмами, которые неслись над горами и долами, с такой скоростью, какую не сумел бы обеспечить ни один волшебник, начал потихоньку меняться. Ваймс отвел юного Сэма в зоопарк, где повстречался со сторожами, которые сплошь имели знакомых на чудо Сиси. Поэтому для него открыли все двери и почти все клетки. Сам куратор явился посмотреть на радостного 6-летнего мальчика, который методично взвешивал помет жирафа на старинных табачных весах, препарировал его при помощи пары старых кухонных ножей и делал пометки в записной книжке с гоблином на обложке. Но для Сэма Ваймса кульминацией стал слон, которого так ждал юный Сэм. Как только ваймсы прибыли, Джумба оказал им большую услугу, и юный Сэм познал истинное блаженство. Никакой филателист, обнаруживший редкую синюю треугольную марку в никому не нужной купленной по случаю коллекции, не был так счастлив, как юный Сэм, шагавший с дымящимся ведерком. Юный Сэм увидел слона. И Сэм Ваймс тоже. Куратор сказал, что юный Сэм очень талантлив, и у него природные склонности к натурофилософии. Заслышав это, счастливый отец благоразумно кивнул и понадеялся на лучшее. В завершении они побывали на ярмарке, где Ваймс заплатил доллар, чтобы покататься на вертушке, а сдачи получил как с четвертака. Когда Ваймс заспорил, смотритель выругался, размахнулся и к собственному огромному удивлению ощутил на запястье стальную хватку, после чего его провели через улюлюкающую толпу и вручили ближайшему щеботанскому стражнику, который отсалютовал и спросил, не распишется ли Ваймс у него на шлеме. Мелочь, но как всегда говорил Ваймс, за мелочами кроются большие дела. Еще он выиграл кокос, несомненное достижение. А юный Сэм получил большую карамель, на которой было написано «Щеботан», и у него склеились челюсти. Еще одно памятное событие. Посреди ночи Ваймс, который некоторое время слушал шум прибоя, спросил: «Ты спишь, дорогая?» Не получив ответа, он, как это обычно делается, немного повысил голос и повторил: «Ты спишь, дорогая?»
«Нет, Сэм, уже не сплю».
Ваймс уставился в потолок. «Мне интересно, получится ли?»
«Ну, конечно, все полны энтузиазма и заинтригованы. Я нажала на столько рычагов, что никакой бес-органайзер бы за мной не угнался. Не беспокойся. А у тебя какие успехи?»
На потолке сидел Геккон. В Ангморпорке их не увидишь. Геккон смотрел на Ваймса яркими глазами. Ваймс сказал: «Ну, это более или менее стандартная процедура». Он неуютно заерзал, и Геккон удрал в угол. «Впрочем, я немного волнуюсь. Большая часть того, что я сделал, вполне законна. Но кое-что, так сказать, получилось спонтанно».
«Ты просто проложил для закона путь, Сэм. Цель оправдывает средства».
Боюсь, множество дурных людей оправдали свои поступки этими словами, дорогая». Сибилла протянула руку под одеялом и дотронулась до мужа.
«Не вижу причин, отчего хороший человек не может оправдать ими благой поступок. Не волнуйся, Сэм».
«Женская логика», – подумал Сэм. «Все будет хорошо, потому что должно быть хорошо. Проблема в том, что реальная жизнь намного сложнее, и плевать она хотела на бумажке». Ваймс некоторое время уютно дремал, а потом услышал, как Сибилла шепотом спросила.
«Он ведь не сбежит, правда, Сэм? Ты сказал, он умеет обращаться с замками».
«Ну, в щеботанской тюрьме замки надежные, и за ним постоянно наблюдает охранник, а в Ангморпорг его повезут экстренно и с вооруженным конвоем. Не представляю себе обстоятельства, при которых он мог бы улизнуть. В конце концов, здешние ребята сами хотят проделать все как положено. Держу пари, они уж начистят доспехи, чтоб блестели как серебро. Они намерены меня впечатлить, понимаешь? Не беспокойся, я уверен, что ничего не случится». Они спокойно лежали рядом. Наконец Вайм сказал. «Куратор зоопарка очень хвалил юного Сэма». Сибилла сонно пробормотала.
«Может быть, он станет вторым Вулстропом, но надеюсь, у него будет черта, которая у Вулстропа отсутствовала, а именно здравый смысл».
«Что бы он ни делал, — сказал Сэм Ваймс, — я не сомневаюсь, что у парнишки прекрасно получится».
«Значит, он станет Сэмом Ваймсом, — произнесла Сибилла. — А теперь давай спать, а?»
На следующий день семья отправилась домой. То есть Сибилла и юный Сэм поехали в Ангморпорг экспрессом после небольшой заминки, которая привела к тому, что изрядно разросшуюся коллекцию юного Сэма вынесли из кареты и сложили на крыше. А Сэм Ваймс на черноглазой Сьюзен вернулся в холл, потому что еще остались кое-какие дела. Поскольку он был королем реки, лоцман позволил ему часть пути вести судно, хоть при этом и непрерывно заглядывал через плечо. Просто на всякий случай. Ваймс искренне радовался, что бывало нечасто. Странно вдруг заняться делом, которое ты, оказывается, всегда хотел попробовать, хотя до сих пор этого не сознавал и даже не догадывался, что это за дело такое. И Сэм Ваймс, ненадолго воспарив над миром, правил судном и радовался, как мышь в кладовой. В ту ночь он лежал один в пустом Овниц-Холле, не считая, разумеется, сотни слуг, и прокручивал в голове события минувшей недели, а особенно свои поступки. Вновь и вновь Ваймс подвергал себя безжалостному перекрестному допросу. Не солгал ли он? В общем, нет. Ввел ли кого-нибудь в заблуждение? В общем, нет. Вел ли себя так, как надлежит стражнику? Вот в чем вопрос, да? Утром две юные горничные принесли ему завтрак, и Ваймс с удовольствием увидел, что в качестве дуэньи их сопровождает лакей. На свой лад ему это весьма польстило. Затем Ваймс отправился на прогулку по очаровательной сельской местности, слушая журчащее пение малиновок и прочих птиц. Он так и не запомнил их название, но в любом случае пели они здорово. По пути он чувствовал взгляды, направленные на него с полей и из окон. Пару раз к нему подходили люди, энергично жали руку и поскорее удирали. И Ваймсу казалось, что весь мир тащится за ним по пятам. Атмосфера была так насыщена волнением, что в ближайшее время прямо-таки следовало во всю глотку крикнуть «Бу!». Но Ваймс просто ждал. Ждал вечера. Кареты начали съезжаться к Ангморпорской опере очень рано. Предстояло что-то очень важное. Афиша гласила, что в зале будет присутствовать не только патриций, но также и правительница Убервальда госпожа Маргалотта, посол короля под горой и рубиновый наместник алмазного короля троллей, который привез с собой такое же количество приближенных, секретарей, телохранителей, поваров и советников, что и представители гномьей стороны. На свой неискушенный лад жители Ангморпорка были весьма искушенны, и на улицах толпилось больше народу, чем обычно. Они понимали, что происходит нечто важное. За крошечными бутербродами обсуждаются великие дела. Судьбы миллионов решаются парой тихих слов в уголке. А потом мир слегка меняется. Если нет, это все замечают. Если только у вас не было золотистого пригласительного билета, на сей раз в оперу не стоило светски опаздывать, в таком случае пришлось бы светски стоять в заднем ряду и вытягивать шею, чтобы разглядеть хоть что-нибудь через головы остальных. На закате Ваймс постоял у каталажки, с радостью приняв братский кивок от лоцмана небольшой лодки, которая проплыла мимо. Потом он побрел по улице к пабу и уселся на скамейке у входа. Ваймс вытащил табакерку и несколько секунд смотрел на нее, после чего решил, что по такому поводу Сибилла, скорее всего, позволила бы ему закурить сигару. Сквозь дым первой блаженной затяжки он уставился на деревенскую лужайку, точнее на груду сломанных изгородей. Эта куча беззвучно нашептывала ему что-то, звала, совсем как в тот день, когда Ваймс впервые ее увидел. Задумчиво сделав еще несколько затяжек, он зашагал к двери. Джимини улыбнулся, стоя под свеженамалеванной вывеской «Герб командора», и наслаждаясь пинтой, которую всякий расчетливый трактирщик выпивает каждый день, когда прочищает краны. Ведь пиво – это жидкий хлеб, правда? А от хлеба вреда не бывает, даже если он не свеж.
«Вы, кажется, чем-то озабочены, командор», — сказал трактирщик. «Что-то у вас вид задумчивый».
Ваймс кивком указал на шаткую пирамиду плетенок. «Эта штука тебе очень нужна, друг мой». Трактирщик равнодушно взглянул туда же.
«Ну, это же просто куча старых загородок, только и всего. Их складывают здесь после очередной овечьей ярмарки, чтобы они не мешались». «Вроде как местная вешка, ничего особенного».
«А-а-а», — сказал Ваймс, глядя на груду, готовую вот-вот рассыпаться. «Ничего особенного, конечно, но все-таки она с чем-то ассоциировалась». Он зашел в трактир вслед за Джимини. «Сколько у тебя тут бренди?»
«Не так уж много, но найдется 5-6 бутылок, да еще небольшой бочонок».
Джимини пристально уставился на Ваймса. Тот давно раскусил трактирщика и прекрасно знал, что Джимми недостаточно умен, чтобы встать на сторону победителя. Он вновь пыхнул сигарой. «Отложи для меня 2 штуки, ладно? И лучше удостоверься, что у тебя хватит хорошего пива, потому что скоро тут будет битком набито». Ваймс оставил трактирщика, а сам вновь вышел на улицу и вновь принялся разглядывать сложенные изгороди. Его мысли блуждали далеко-далеко. «Разумеется, это сработает», – сказал он себе. «У них у всех есть часы, и я уверен, что они их синхронизировали. Пускай не каждый твердо знает, как пишется это слово. Это сродни крику, и я обучил большинство из них. И они в курсе, что если кто-нибудь им скажет: «Да вы знаете, кто я такой?», следует ответить: «Да, знаю, и ты арестован». Ваймс улыбнулся в душе, когда подумал, что среди стражников, прибывших сюда из города, есть 2 тролля, 2 вампира, вервольф и гном. «Вот что, наверное, называют символичным», – подумал он и вновь вытащил часы. Как раз, когда начали подтягиваться первые любители вечерней пинты. «Пора начинать!» Кареты стояли вплотную вокруг оперы, когда различные особы, высокие и низкие, покидали свои экипажи и спешили к дверям, пробиваясь через толпу жаждущих войти. Хорошо было тому, кто прихватил с собой отряд троллей или гномов. Анкморпорг любил сюрпризы, если, разумеется, они не затрагивали доходов. Занавес должен был подняться только через час, но никого это не смущало, потому что главным было находиться здесь. А еще важнее, чтобы тебя видели другие, особенно те, кому ты хотел попасться на глаза. Какое бы зрелище ни предстояло, оно обещало стать светским событием. И если ты здесь был, и если тебя видели, и если случившееся было важным, значит, важным был ты сам. Предстоял исторический вечер, даже если таинственному представлению было суждено забыться. Очень богатые люди часто устраивают такие штуки из тщеславия. Но сегодняшнее мероприятие интриговало особенно, а в случае провала сулило хотя бы здоровый смех. День переходил в ночь. Паб наполнялся, клиенты тоже. Джимми не сообщил им, что они опять пьют за счет командора Ваймса. Трактирщик внимательно наблюдал за ним с порога. Тени удлинялись, а Ваймс неподвижно стоял, время от времени поглядывая на часы. Наконец появился парнишка, всем известный как юный Финни, по-прежнему с рукой на перевязи, но тем не менее, по мнению стариков, он выглядел гораздо взрослее, чем до сих пор. С ним пришел кузнец Джефферсон, который даже в лучшие времена считался пороховой бочкой с зажженным фитилем, и у него, как и у Финни, был значок. Публика хлынула из паба, когда эти двое подошли к Ваймсу и начался тихий разговор. Люди гадали, для чего у кузнеца с собой рупор. Наконец они увидели, как Джетра передал его Ваймсу. Финни и кузнец зашагали к пабу, и зеваки расступились, словно море пропуская их внутрь. Ваймс вновь посмотрел на часы. На лужайку сходилось все больше народу. Те, кто обладал чутьем на драматические события, сбегали домой и сообщили, что затевается какое-то дело. «Пойдемте глянем». Деревенским жителям, точь-в-точь как городским, нравятся интересные зрелища, даже если это чья-то смерть. Они тоже любят говорить: «Я там был и все видел», даже если приходится добавлять «брррр». Ваймс в последний раз убрал часы в карман и поднес рупор к губам.
«Дамы и господа!»
Кузнец смастерил неплохой громкоговоритель, и голос Ваймса разлетелся по всей лужайке.
«Я слышал поговорку, дамы и господа, что в конце концов все грехи прощаются!»
Краем губ, чтобы только Финни и кузнец услышал, Ваймс добавил: «Посмотрим». И продолжил:
«Здесь совершались дурные поступки, здесь отдавали дурные приказы, здесь выполняли дурные приказы, но так больше никогда не будет. Правда, дамы и господа? Потому что существует закон, но прежде чем он появляется, должно случиться преступление».
Во браке царила абсолютная тишина, когда Ваймс зашагал через лужайку к груди изгородей. Он разбил о них две бутылки бренди, отступил на шаг и бросил в груду горящий окурок. Разговоры в опере стихли и прекратились, когда из-за занавеса на сцену вышла госпожа Сибилла. Она была женщиной, что называется, обширных пропорций, хотя и подозревала, что некоторые из них были даже более чем обширными. В любом случае, она могла позволить себе платье от лучших портных и обладала манерами и осанкой, которые отличали ее сословие. Ну, или, по крайней мере, сословие, которому она принадлежала по рождению. Поэтому, едва госпожа Сибилла вышла на сцену, раздались аплодисменты. Когда госпожа Сибилла решила, что они длятся уже достаточно долго, она сделала чуть заметный жест, и в зале, как по волшебству, воцарилась тишина. У госпожи Сибиллы был особый тембр голоса для такого рода случаев. Каждому казалось, что она обращается именно к нему. Она сказала:
«Милорд Патриций, госпожа Маргалотта, ваша светлость, господин наместник, послы, дамы и господа, я тронута, что все вы согласились прийти на мой маленький вечер, особенно учитывая то, что я упрямилась и так мало о нем рассказывала».
Госпожа Сибилла сделала глубокий вдох, и несколько пожилых джентльменов на первых рядах чуть не разрыдались. Сноска! Кто-то за несколько лет до того сказал, что увидеть, как вздымается под платьем грудь Сибиллы Овниц, это все равно, что постичь историю империи. Конец сноски.
«Недавно мне посчастливилось найти несравненного музыканта, и без дальнейших промедлений я поделюсь с вами этим удивительным секретом. Можно потушить свет, Джеффри? Спасибо. Дамы и господа, я имею честь представить «Слезы гриба», которая сыграет нам свое сочинение под названием «Сумеречная серенада». Надеюсь, вам понравится. Точнее, я не сомневаюсь, что понравится».
Госпожа Сибилла отступила назад, когда занавес раздвинулся и опустился на стул рядом со слезами гриба, которая послушно сидела возле концертной арфы. Невзирая на внешне невозмутимое обличье, сердце у Сибиллы стучало, словно отбивая чечетку. Притушить свет – отличная мысль. чтобы девочка не увидела тысячи собравшихся в зале. Сибилла взяла слезы гриба за руку, боясь, что та, внезапно оказавшись на виду у всего Ангморпорка, вдали от дома, страшно испугается. Но все обернулось иначе. Девочка была необычайно спокойна, как будто не понимала, что должна испытывать трепет. Она на свой странный лад улыбнулась Сибилле и замерла, держа пальцы над струнами. В зале не было слышно ни звука, кроме шепота. Зрители спрашивали друг друга, что это за маленькая замершая в ожидании фигурка. Госпожа Сибилла тоже улыбнулась. Когда они поймут, будет уже поздно. Она посмотрела на часы. Пламя поднялось так высоко над поместьем Овницев, что сияние было видно в Ангморпорке. Спорим на галлон бренди и связку тюрбо. Ветра почти не было, и костер напоминал маяк. Ваймс объявил собравшейся толпе. «Дамы и господа! Сегодня местность, известная как графство, переходит под власть закона, под которым я подразумеваю истинный закон, который записан, чтобы все могли его прочитать или даже изменить, если достаточное количество людей этого захотят. Старший констебль, наконец, и констебль Джефферсон действуют при поддержке своих коллег из Ангморпорской городской стражи, которой было бы приятно знать, что к их здешним коллегам относятся с должным уважением. В настоящий момент сюда со всем уважением везут разных лиц, хотя и, вероятно, к их неудовольствию. Некоторые из них те самые люди, которые называют себя магистратом, и вскоре их увезут и попросят объяснить в присутствии законников, по какому праву они заняли эти должности. И если кто-нибудь из вас хочет возразить, пусть выйдет и скажет: закон ради людей, а не наоборот. А если вдруг случается наоборот, не бойтесь браться за оружие, понятно? В баре по-прежнему наливают бесплатно. Но прежде чем вы туда кинетесь, я скажу еще кое-что. Ваймсу пришлось вновь поднести рупор к губам, потому что слова «бар» и «бесплатно» в одной фразе оказали воодушевляющий эффект на слушателей.
«И сейчас, дамы и господа, гоблины на холме Висельника, как и прочие гоблины в этой местности, находятся под моей защитой и под защитой закона. Они также подчиняются закону, и уж я позабочусь, чтобы у них была своя полиция. Кажется, они прирожденные операторы кликбашен, а потому, если угодно, они могут этим зарабатывать на жизнь. Я плачу за то, чтобы вон та кликбашня стояла постоянно. Вам будет от нее польза, и им тоже. Гоблины перестанут воровать у вас цыплят, потому что получат возможность их покупать. А если они таки будут воровать, значит, это преступление, и с ними обойдутся по закону. Один закон для всех, дамы и господа, одна мерка».
Послышались одобрительные возгласы, громкие, как и подобает людям, у которых в перспективе бесплатная выпивка. Разумеется, кто-то мог и впрямь радоваться тому, что в мире появилось правосудие. Но в общем и целом, скорее всего, победу одержал бар. Не обязательно для этого быть циником, достаточно просто знать людей. Ваймс медленно пошел к ярко освещенному трактиру, хотя шансов попасть внутрь было немного. Напротив, шансы попасть в объятия мисс Фелисити Бидл равнялись 100%. Именно это она и сделала под смущенным взглядом кузнеца. Ваймс высвободился, и мисс Бидл сказала:
«Вы прекрасный человек, командор, и, надеюсь, вам поставят памятник».
«А я надеюсь, что нет. Памятники ставят только мертвым». Она рассмеялась, и Ваймс продолжил: «Право, мисс Бидл, я не знаю, ждать мне памятника или пинка под зад. В чем-то я действовал вполне по закону, а в чем-то поступал весьма спорным образом. У меня есть офицер, который с цифрами обращается как сержант Детрит с кувалдой, и он сейчас изучает счета сына одного из самых влиятельных людей в Ангморпорке. Опытные стражники уже посетили дома всех членов местного магистрата и каждому предъявили документ, скрепленный моей печатью, в котором говорится, что они больше не являются членами самозванного магистрата графств, и что им могут быть предъявлены официальные обвинения. Мое оправдание должно сработать, но скорее всего в этом деле победит тот, у кого будут лучшие адвокаты. Будущее, мисс Бидл, довольно туманно, но должен вам сказать, что юный Сэм вашими трудами, скорее всего, станет мировым экспертом по какашкам. Мы с женой очень довольны и надеемся лишь, что он этим не ограничится». Вдалеке уже слышалось громыхание повозок и карет. Птички возвращались в гнезда. «Кажется, скоро прибудут люди, с которыми я захочу поговорить, мисс Бидл. Хотя, подозреваю, это желание не будет взаимным».
«Разумеется, командор. Кстати говоря, гоблины, похоже, очень привязались к вашему капралу Шнопсу. Они обращаются с ним, как с сородичем, а ему явно нравится блеск радуги, как и он ей. Возможно, вам будет интересно узнать, что гоблины дали капралу имя «Сокрушающий ветер».
Ни тени улыбки не было на лице мисс Бидл, и Ваймс ответил:
«Да, очень метко. Шноби прям-таки источает сквозняк. Более того, моя супруга высказала пожелание, чтобы я вне очереди присвоил ему звание сержанта на время пребывания здесь. Надеюсь, он поможет гоблинам постичь преимущества закона, хотя не исключаю, что отныне у местных жителей просто будут более искусно воровать кур».
«Да вы шутник, командор!»
Выражение лица Ваймса оставалось неизменным.
«О, да!» Он повернулся к Джефферсону.
«Знаешь, все было бы намного проще, если бы ты поверил мне с самого начала!» Кузнец пожал плечами.
«А с какой стати мне было вам верить? Вы богач!»
«А теперь веришь?» Взгляд кузнеца долго оставался неподвижным, дольше, чем хотелось бы Ваймсу, но в конце концов Джефферсон улыбнулся.
«Ну да, пока что!»
На это Ваймс мог бы дать только один ответ. Он тоже улыбнулся, когда произнес: «Ты говоришь, как настоящий стражник!» Когда Джетра и Финни прошли дальше, из-за спины Ваймса донеслось вежливое покашливание. Он обернулся и увидел встревоженное лицо полковника.
«У вас не найдется минутка, командор?»
«О, боги!» – подумал Ваймс.
«Для начала я скажу, командор, что полностью согласен с вашими действиями. И боги мне свидетели, так и надо было поступить!»
Полковник вновь кашлянул.
«Может быть, вы со мной не согласитесь?»
Ваймс ждал, и полковник продолжил.
«Но моя жена глупая женщина, которая боготворит титулы и, если можно так выразиться, ведет себя не по чину. Ее отец был рыбаком, отличным рыбаком, но знаете что? Она скорее умрет, чем кому-нибудь об этом расскажет».
Вновь последовала пауза, и в алом зареве Ваймс увидел блеск в глазах старика.
«Что с ней будет, командор? Сейчас ее стерегут две вежливые молодые леди в форме Ангморпорской городской стражи. Не знаю, будет ли от этого какой-нибудь прок на суде, но первое, что она сделала, когда стражники пришли ее арестовывать, так это налила им чаю. Хорошие манеры, сами понимаете. Скажите, она попадет в тюрьму?»
Ваймс ощутил желание спросить: «А вы того хотите?» Но подавил его, увидев слезы на лице полковника. «Вас зовут Чарльз, если не ошибаюсь». Полковник явно удивился.
«Для друзей просто Чес, командор».
«Я один из них?» Не дожидаясь ответа, Ваймс продолжил. «Как поступить, это будут решать другие люди. А я просто позаботился, чтобы никто случайно не сбежал, прежде чем у меня появится возможность со всеми ними побеседовать. Понимаете? Я не судья, и мне не позволят сидеть в числе присяжных. Стражникам это нельзя. И я даже не уверен, что существует наказание за глупость, тщеславие и недомыслие. Хотя, пожалуй, если отправлять за решетку всех, кто в этом повинен, пришлось бы построить еще тысячи тюрем. Лично я хотел бы знать, что с убийцами, если я их найду, поступят по закону. И с перепуганными, нерассуждающими и послушными тоже обойдутся, как они того заслуживают. Честно говоря, сэр, я не хочу жить в мире идиотов. У меня нет никакого особого желания видеть вашу жену в тюрьме. Хотя подозреваю, если она окажется в женском отделении Танти, ее кругозор весьма расширится. Она так любит командовать, что уже через пару недель будет всем там заправлять».
«Я ее правда очень люблю», – сказал полковник. «Мы прожили 55 лет. Мне очень жаль, что мы доставили вам неприятности, и, как я уже сказал, я завидую, что у вас такая работа».
«Лично я позавидовал бы, что у вашей жены такой муж», – сказал Ваймс. «Знаете, полковник, я буду счастлив, если правда выйдет на свет, предпочтительно на страницах Ангморпорк Таймс, если вы понимаете».
«Прекрасно понимаю, командор».
Ваймс взглянул на старика, которому явно полегчало, и добавил: Не гарантирую, но полагаю, что Патриций Витинари постарается обеспечить себе поддержку, и, скорее всего, некоторые наказания будут чисто символическими. Сами понимаете, слишком много шкафов, слишком много скелетов, слишком много вещей, которые случались слишком давно. Что делать, если какой-то стражник шляется вокруг и вытаскивает их на свет? Это называется реальная политика, сэр. Я подозреваю, что жизнь пойдет своим чередом, и вам недолго придется страдать.